Хотелось бы сегодня обратиться с вами к книге «Деяния святых апостолов». Иногда еще эту книгу называют «Деяния Духа Святого». И это тоже правильно, потому что все, что там описано, все, что делали апостолы, они делали под воздействием именно Духа Святого. Дух Святой руководил их действиями. И вторая глава книги «Деяний» описывает об уникальном дне в истории христианства. Это уникальный, неповторимый день был, это точно такой же, как и смерть и воскресение Иисуса Христа. И из этой второй главы я хочу прочесть 12 стихов. Если у вас есть Библия, вы можете открыть 12 стихов из книги «Деяния» второй главы. «При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. Внезапно сделался шум с неба, как бы от несущего сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнили все Духа Святого, начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел смятение, ибо каждый слышал их говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собою, сии говорящие не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились?» Дальше перечисляются все народы, которые там были среди Средиземноморья. И 12 стих. «И изумлялись все, и, недоумевая, говорили друг другу, что это значит?» И сегодня мне хотелось бы ответить на этот вопрос. Что же это все значило? Что это значит для нас, для современной церкви? И, конечно же, вот этот день Пятидесятницы, вот тот день, это был уникальный день в истории, и его можно было бы назвать днем рождения церкви. В этот день на земле появилась церковь. Как сегодня многие люди отмечают день своего рождения, они вспоминают этот день, когда Бог подарил им жизнь, то мы должны сказать, что вот этот день, это был день рождения церкви. Иисус говорил своим ученикам такие слова: «Я создам церковь мою». И это говорит о том, что до этого момента церкви еще не было. У Христа была миссия, чтобы Евангелие распространилось до края земли. И эту миссию он возлагал на церковь. И поэтому церковь должна была появиться. Но без силы Святого Духа это повеление выполнить было невозможно. И именно поэтому, когда излился Дух Святой в этот день, и появилась церковь, которая впоследствии должна была выполнить эту миссию. И можно сказать, что с этого дня началась эпоха мирового евангелизма. Потому что до этого дня, до этого момента весть об истинном Боге проповедовалась на ограниченной территории Палестины. Она, по сути, не выходила за территорию Палестины. И с этого момента начинается эпоха мирового евангелизма. Потому что с этого момента ученики выйдут за пределы Иерусалима, Иудеи, Самарии, и они дойдут с вестью Евангелия до края земли. И мы знаем уже из истории, что уже к концу II века христианство распространилось по всей Римской империи. И это было действие Духа Божьего. Мы знаем из истории, что иногда Дух Божий начинал пробуждение среди целых народов в разные времена. Но одно из самых значительных пробуждений от Святого Духа было именно в этот день. И мне хотелось бы посмотреть на несколько элементов, каким образом Бог осуществлял пробуждение от Святого Духа, что Бог использовал. Давайте посмотрим внимательно на некоторые стихи. Самый первый стих. Посмотрите. «При наступлении Дня Пятидесятницы». Это говорит о том, что в Божьем плане этот день еще был предназначен от вечности, и Бог, Он тщательным образом готовил пробуждение, которое начнется именно в этот день. Почему Бог использовал именно этот день для рождения церкви, для пробуждения в израильском народе? Во-первых, этот праздник, ну, символически, он больше подходил именно для излияния Святого Духа. В Израиле это считался такой второй праздник, важный после Пасхи. Пятидесятница – это такое греческое название этого праздника. Евреи называли этот праздник Седмицы. Ну, правильно, Днем Седмиц, потому что его отмечали спустя 7 недель, то есть на 50-й день после Пасхи. И смысл этого праздника – это было начало лета, и люди начинали приносить первые плоды. Это говорилось о том, что вот жатва начинается. И именно этот день, как никакой другой, подходил для излияния Святого Духа, потому что это говорило о том, духовная жатва началась. Потому что именно в этот день началась духовная жатва, то, что Дух Святой начнет жать вот этот урожай духовной жатвы, который будет продолжаться до момента, пока Христос не придет. Вторая причина, почему Бог так тщательно готовил, посмотрите, именно в этот день столько людей собралось в Иерусалиме. В этот день было запрещено работать. В этот день паломники съехали со всех регионов Средиземноморья. И подумайте, еще за сотни лет до этого дня Бог повелел через Моисея израильскому народу праздновать этот праздник. Благодаря этому за сотни лет до этого дня у израильского народа сформировалось особое отношение к этому дню, благодаря чему в этот день собралось столько много людей. Если бы не этот праздник, апостолы сами никогда не смогли бы собрать в Иерусалиме столько людей. И задолго до этого дня, посмотрите, как Бог уже готовил, Он готовил это пробуждение, Он связал вместе многие обстоятельства, и я думаю, что так происходит всегда. Пробуждение не возникает случайно или спонтанно, а Бог всегда готовит какое-то пробуждение. Даже если посмотреть в историю, например, время реформации, когда началась реформация, действительно началось пробуждение, которое охватило Европу и распространилось дальше. Это тоже время было, вот оно совпало, например, со временем великих открытий. Это было время как раз, когда Колумб открыл Америку, когда была открыта Австралия, когда стало распространяться мореплавание, то есть это говорило о том, что были условия созданы, когда уже люди могли добраться до самых островов, когда распространялась книгопечатание, и можно было бы напечатать Библию, распространить очень быстро различные экземпляры. И это говорит о том, что Бог иногда сводит вместе какие-то политические события, экономическую ситуацию, культурное, социальное, и вместе, соединяя все это вместе, готовит пробуждение. И так было в разные времена, в разных народах. И я даже думаю, уверен, что когда Бог готовит пробуждение даже в какой-то отдельной поместной церкви, и то это не происходит спонтанно, случайно, а Бог готовит это, Он может уже еще задолго до этого формировать каких-то новых лидеров, проводить их через различные испытания, формировать их библейский характер, через которых он будет осуществлять пробуждение. Бог может привести церковь к кризису или к духовному упадку, чтобы люди встряхнулись, осознали свою нужду в Боге, зависимость от Бога, чтобы они почувствовали вот эту жажду по слову, по молитве. Поэтому иногда, когда мы смотрим, что происходит, мы не знаем, но всегда пробуждение Бог готовит через свой промысел, через свое провидение, и мудрейший Творец, Он знает, какие обстоятельства поставить народ или церковь, или что-то другое, чтобы действительно люди почувствовали эту жажду от Бога, начали молиться, начали искать Его. Дальше вот несколько стихов, следующее, 2-3 стих, посмотрите, говорят о том, что пробуждение от Святого Духа оно не подконтрольно человеку. Говорится о том, что Бог явил чудо в этот день, при том, что Он сказал им собраться вместе. Они знали, что будет излияние Духа Святого, что Бог будет что-то делать, но они не знали, когда это будет, они не знали, в какое время это будет. И они не знали, как это будет, вот как Бог будет делать пробуждение. Поэтому все, что произошло для самих апостолов, это произошло внезапно, неожиданно, ведь они не предполагали, что будет именно так. Бог пошлет именно такие два чуда, соберутся все вместе, люди будут изумлены. И вот два чуда, во-первых, огненные языки над головой и шум с неба, как от несущегося ветра. Оба эти сверхъестественных действия, явления, они в Ветхом Завете были связаны с Божьими атрибутами, с Богом. И огонь, и ветер, эти явления напоминали и сегодня говорят о том, что человек не может контролировать какое-то пробуждение. Ну, во-первых, я прочту, как Иоанн пишет и сравнивает действие Духа Святого с действием ветра. «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от Духа». Люди не могут контролировать стихии природы. Сильный ветер, ураганы. Сегодня наши, те, кто прогнозирует погоду, и то мы знаем, что за 2-3 дня им порой не удается спрогнозировать, какая будет погода, и они ошибаются. Но речь вообще не идет о том, чтобы контролировать какие-то потоки ветра и руководить, будет дождь или направление облаков, или ветром. Это невозможно, это не подконтрольно. И точно эта же мысль говорится в Библии о том, что человек не может руководить действием Духа Святого. Он это делает по своей суверенной воле. Та причина, по которой вы находитесь здесь, вы понимаете Евангелие, вы рождены свыше и следуете за Христом, это не потому, что вот вы оказались умнее вашего соседа или вашего друга. Вот вы прочитали Евангелие и сообразили все, и думаете, все, надо каяться, Бог прощает грехи, а вот они такие недалекие, они еще не понимают это, а вот я сообразил. Нет. Причина – это действие Духа Святого, это сверхъестественное действие Бога над вашим сердцем. И поэтому это говорит о том, что, с одной стороны, Библия говорит об нашей ответственности. Мы со своей стороны должны делать все, что мы можем для спасения людей. Мы должны молиться о спасении людей. Мы должны рассказывать им Евангелие. Но обращение человека к Богу – это результат сверхъестественного действия, или, можно сказать, дуновения Духа Божьего на сердце человека. Он нами не подконтролен. Все вы, я уверен, согласитесь, что Ной был человек праведный, был человек благочестивый, был человек, посвященный Богу и верный Богу во всем, в мельчайших деталях. То, что Бог ему сказал строить ковчег, и написано, что Ной был проповедником правды. Это значит, что Ной в точности передавал ту весть, которую Бог ему сказал. Но много людей покаялось от проповеди Ноя. Кроме его семьи, никто не откликнулся на эту весть. И поэтому это говорит о том, что когда мы будем проповедовать, нет гарантии, что от нашей проповеди покается множество людей. С другой стороны, это дает надежду о том, что Дух Божий может действовать в сердце любого человека. И это, кстати, убеждало, давало дерзновение очень многим миссионерам идти в такие места, где язычество было сплошное, где были каннибалы, они шли и верили, что если Дух Святой коснется, любой человек может уверовать. Даже тот, кто опустился на дно греховной жизни, даже самое закостенелое сердце ожесточенное, Дух Святой сверхъестественным образом может поменять жизнь человека. И это всегда давало надежду. И это говорит нам сегодня о том, что мы не можем поставить крест ни на одном человеке. Когда мы про кого-то думаем, ну, вот это такой вроде бы хороший, порядочный. Вот ему еще немного рассказать Евангелие, и все, и он уверует. А иногда про кого-то думаем, ну, вот этот никогда к Богу не придет. Мы не можем так думать, мы не можем так говорить, потому что у нас есть ответственность молиться и проповедовать, надеясь, что Дух Святой сделает свою сверхъестественную работу. И также это говорит о том, что мы не можем с вами изобрести какой-то уникальный, эффективный способ донесения Евангелия, благодаря которому, ну все, все покаются. Это не наша прерогатива. Наша ответственность, друзья, молиться. Молиться постоянно, молиться горячо, молиться со страданием тем людям, которые не знают Бога, и доносить им истинную Евангелию такой, какой он есть. Но обращение человека к Богу – это труд и действие Духа Святого. И поэтому гимн, который мы пели, он говорит: «Слава Богу Отцу, слава Богу Сыну, слава Духу Святому». Когда человек кается, когда человек обретает веру, это действие Духа Святого. И третий элемент, через который Бог в этот день осуществлял пробуждение от Духа Святого – это проповедь. Посмотрите. Дальше вторая глава говорит о длинной проповеди, которую говорил Петр. И это напоминает нам о том, что еще один основной элемент, через который Бог пробуждает людей к вере, это проповедь Евангелия. Это основной инструмент пробуждения, проповедь Евангелия. К сожалению, ну, не через каждую проповедь работает Дух Святой. И поэтому в проповеди, в длинной проповеди Петра я хотел бы обратить на три обязательных элемента, через которых Дух Святой может действовать на сердце человека. Во-первых, это проповедь, указывающая на нужду Спасителя. В своей проповеди в 24 стихе Петр говорит такие слова: «Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его». Он направлял мысль людей к Иисусу Христу как к тому, кто способен решить самую главную нужду человека. Нужду в прощении грехов. Нужду в оправдании, потому что каждый человек, он предстанет перед Богом на суд, и его ждет гнев Божий. И, к сожалению, сегодня можно услышать проповеди, которые затрагивают какие-то второстепенные или, я бы сказал, мнимые нужды человека и упускают из виду самую главную и реальную нужду во Христе, когда можно услышать проповедь о том, как поднять свою самооценку, как достичь какого-то психологического комфорта в своей жизни, как научиться сначала любить себя, а потом научиться любить ближних. Проповедь, которая в фокусе ставит земные проблемы человека. Как решить проблему одиночества, депрессии, здоровья, успеха или много-многое другое. Проповедь, через которую действует Дух Святой, это проповедь, которая направляет взор человека на Иисуса Христа, как на единственного, кто может спасти человека от Божьего гнева. Второй элемент проповеди, через которую действует Дух Святой, это проповедь, которая обличает человека во грехе. Посмотрите, что говорит Петр, начиная с 36 стиха. «Итак, твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли». Заканчивая свою проповедь, Петр приходит к прямому обличению людей во грехах. И это было обличение в самом страшном грехе, который они сделали. Представьте, вся эта толпа, все эти люди, и Петр прямо, не завуалируя, обличает их во грехе, что они совершили самый ужасный грех. И посмотрите на реакцию людей на проповедь Петра, на обличение. написано, услышав это, они умилились сердцем и сказали, что надо делать мужи-братья. Вот само слово «умилились», может, иногда многие не точно могут понимать, что же произошло с людьми в этот день. Потому что мы умиляемся, когда видим, может быть, пушистых котят, когда видим какого-то маленького ребенка и говорим, ну, какой пушистенький, какой толстенький, какой прекрасненький. И, может, многим показалось, что такая реакция была и у людей, которые слушали проповедь Петра. Ну, как-то вот душа повеселела, развезло как-то, вот хорошо стало на душе. На самом деле, вот это слово «умилились» означает, что их сердца были пронзены от того, что они услышали. Это не говорит, Лука не говорит о том, что у них там случился инсульт, инфаркт, что у них сердце заболело. Но это говорит о том, что они испытали вот эту внутреннюю боль, боль от осознания своих грехов. Мы так виноваты, мы сделали такое зло, мы своими руками убили Мессию, убили Божьего Сына. И их сердца были пронзены. Это то, что испытывал блудный сын, когда он возвращался к отцу, и когда он говорил: «Отче, согрешил я перед небом, перед тобой». Это умиление испытывал мытарь, который стоял в храме, бил себя в грудь и говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Это умиление испытал сам апостол Петр, когда в ту страшную ночь запел петух, и он трижды отрекся от Иисуса Христа и вышел вон и горько плакал от того, что он сделал. И сегодня вопрос каждому из нас: умилялись ли мы так? Сокрушались ли мы так от своих грехов, от осознания своей обреченности, своей греховности? Потому что без обличения в грехах человек не может искать Христа, он не может родиться свыше. И один из текстов, который читал сегодня Иоанн, Василий, Евангелие от Иоанна, там же говорится о Духе Святом такие слова, что Он, придя, обличит мир о грехе. Посмотрите, первая и главная работа Духа Святого – это обличить человека в грехе. Я бы сравнил действие Духа Святого с действием, ну, врача или хирурга, который снимает повязки, который обнажает вот эти раны, который берет скальпель, и он разрезает наружу, выставляя весь этот гной и все, что там находится, чтобы потом принести исцеление. Дух Святой действует подобным образом. Прежде чем человек начнет искать Христа как свой ковчег спасения, он должен увидеть вот эти волны Божьего гнева. Сначала Дух Святой показывает, что наша праведность, как запачканная одежда, вся грязная. А потом он предлагает обменять ее на праведность Иисуса Христа. Вот так действует Дух Святой. Поэтому, если человек не облечен во грехе, если он не видит свой грех, он не может родиться свыше. И третий элемент, через который действует Дух Святой, это проповедь, которая призывает людей к покаянию. На вопрос людей, на конкретный вопрос, Петр дал конкретный ответ. Петр же сказал: «Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа». Это проповедь, призывающая людей к покаянию. Иногда есть такие спортивные состязания в легкой атлетике, как эстафета. Люди передают, каждый бегун передает другому эстафетную палочку. И вот главное ее не потерять. Нужно не просто добежать до финиша, но нужно принести вот эту эстафетную палочку. И один передает другому, другой третьему, третий четвертому. И я вижу вот такую, знаете, библейскую эстафету, которую передавали библейские герои. Это весть о покаянии. Когда вышел Иоанн Креститель подготовить сердца людей к пришествию Мессии, суть его проповеди заключалась в следующем. В те дни приходит Иоанн Креститель, проповедуя в пустыне Иудейской, и говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное». Иоанн говорит, нужно торопиться, Царствие приближается, нужно каяться в своих грехах, если вы хотите попасть в это Царствие. Потом мы знаем о том, что царь Ирод отрубил голову Иоанну Крестителю. Вышел на свое служение Иисус Христос после Иоанна Крестителя, о чем он проповедовал. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия, говоря, что исполнилось время, приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие. И эту весть понесли все апостолы. Апостол Павел, находясь в Афинах перед философами, он говорит все то же самое. Он говорит такие слова. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Итак, друзья, без покаяния невозможно попасть в Царствие Небесное. Без покаяния невозможно родиться свыше. Это тот путь, который готовит Дух Святой, пробуждая людей. Я хотел бы показать вам один пример видимого пробуждения или ложного пробуждения. Того, что кажется пробуждением от Святого Духа, но на самом деле не является пробуждением от Святого Духа. Посмотрите на несколько фотографий. На первую вот покажите. Когда-то в Америке, штат Калифорния, это было здание церкви. Она сделана вся из стекла. Даже я не могу назвать сумму, сколько денег вложено было в это здание. Нам может показаться, посмотрите, какие жертвенные люди. Сколько денег они пожертвовали, чтобы построить такой храм. Это здание могло выдержать землетрясение больше, чем 8-9 баллов. Посмотрите, что внутри, какое-то здание. Самый большой орган, то есть вы видите, самый большой орган в мире находился в этом здании. Не правда ли очень приятно находиться внутри такого здания? Я думаю, что там прохладнее, лучше, чем у нас. И вы знаете, что это место привлекало тысячи людей. Там проходило, ну, я называю это религиозным шоу на самом высоком уровне. Там пели профессионалы. Кстати, среди певцов пело очень много звезд Голливуда. Неверующие люди, но пели христианские гимны, их нанимали за деньги. С этой кафедры в этой церкви проповедовали такие известные люди в Америке, как Арнольд Шварценеггер, Майкл Дуглас. Все было организовано на высшем уровне. Если вы задержались и опоздали на богослужение, и в зале уже нету мест, то вы могли смотреть богослужение прямо на парковке со своей машины на большом экране. И все это выглядело как какое-то пробуждение. Ведь очень многие другие церкви перенимали методы пастыря этого церкви, потому что им тоже хотелось иметь такой успех. Но несколько примеров про этого человека, Роберт Шулер его звали. Его еще называли проповедник позитивного мышления. Почему? Потому что он говорил несколько фраз из его книги. Он говорил такие слова: «Нам нельзя проповедовать о грехе, потому что грех приводит человека в неудобное положение. Человек тогда чувствует себя очень неуютно и некомфортно. И поэтому этот человек никогда не проповедовал о том, что может смутить, что может вызвать дискомфорт в жизни человека. Он очень четко знал, о чем нужно проповедовать, чтобы людям это нравилось. И это не может быть пробуждением от Духа Святого. Потому что Дух Святой, его работа заключается в том, чтобы привести человека к греху, чтобы показать, чтобы привести человека к его пониманию греховности, чтобы вскрыть этот нарыв, вскрыть этот гной, чтобы показать, что он грешник. И только тогда человек начнет искать Христа И цель Святого Духа – привести человека к покаянию. Подумайте о нашей церкви. Если бы мы установили табу только на одну тему, и мы бы решили, проповедники, что мы будем проповедовать обо всем, но мы не будем говорить о грехе. Скажите, о чем бы вы проповедовали на Рождество? Когда Евангелие говорит о том, что родился Спаситель, который спасет людей от грехов их. Скажите, о чем бы вы проповедовали, вообще проповедуя Евангелие, если апостол Павел, начиная Евангелие, послание к Римлянам, говорит, что открывается гнев Божий на нечестие, на всякого человека. О чем бы вы проповедовали на Троицу, если одна из главных ролей Духа Святого обличит человека во грехе? О чем бы вы проповедовали, когда бы вы думали о втором пришествии Христа? Ведь второе пришествие Христа – это суд над грехом, это суд над миром. Скажите, какую надежду бы вы дали людям на Пасху? Если Пасха – это победа над грехом, победа над смертью, победа над дьяволом. Вам бы осталось говорить только то, что нравилось бы неверующему человеку. Но Дух Божий не действует, не действует через такую проповедь. Человек никогда не родится свыше, если не будет облечен в грехе. И это один из примеров лжепробуждения. Итак, книга Деяний 2 главы показывает, что один из основных элементов, через который Бог пробуждает человека к жизни, рождает его свыше через проповедь. Но это проповедь, которая указывает на нужду Спасителя. Проповедь, которая обличает во грехе, и проповедь, которая ведет человека к покаянию. Итак, подводя итог, сегодня мы можем сказать, во-первых, что Дух Святой сошел на землю в день Пятидесятницы. Духовная жатва началась. Это значит, что сегодня у каждого из нас есть надежда продолжать молиться, продолжать проповедовать Евангелие, потому что эта духовная жатва будет продолжаться до момента пришествия Иисуса Христа. Петр в своем послании сказал такие слова: «Не медлит Бог исполнением обетования. Он еще не пришел, потому что Он еще дает время, чтобы все пришли к покаянию». Это время благоприятное, это время Духа Святого, время Церкви, время евангелизма. Это значит, что Бог и сегодня действует так, как Он начал делать действие в день Пятидесятницы. Церковь, верующие люди, они должны понести весть Евангелия. И когда-то, когда Иисус сказал Петру: «Я дам тебе ключи от Царствия Божия». И эти ключи – это была проповедь Евангелия. Можно сказать, что вот в этот день Петр этими ключами открыл для людей возможность войти в это Царствие Божие. И сегодня у каждого из нас, можно сказать, есть эти ключи от Царствия Божия. Эти ключи – это добрая весть Евангелия, которую Церковь до сего дня распространяет по земле. И нам нужно молиться. Нам нужно молиться о пробуждении среди наших близких, среди людей в нашем городе, в нашей стране. И начать нужно молиться с себя. Потому что пробуждение начинается с моей жизни, когда у меня появляется жажда по Богу, когда я хочу питаться Божьим Словом, когда сердце наполняется вот этим огнем, и Бог побуждает меня делиться вот этой вестью Евангелия. И друзья, которые, может быть, пришли сегодня в этот день, в этот праздник, на наше богослужение, подумайте, может быть, не просто так вы сюда пришли. Может быть, тоже еще от вечности Бог готовил вот этот день в вашей жизни. Он свел как-то все обстоятельства вашей жизни, познакомил вас с верующими, внутри вас что-то происходило в вашей жизни, когда вы начинали задумываться о Боге, о вечности. И вы пришли в этот день сюда, вы слышите вот эту весть Евангелия, вы знаете, что нужно сделать, чтобы войти в Царствие Небесное. И сегодня это самое благоприятное время, пока Дух Святой еще действует, откликнуться на проповедь о вести о Христе, принести Христу свои грехи, покаяться и уверовать в Иисуса Христа. Подумайте, Дух Божий призывает вас к этому. Он призывает к вас к вере и к покаянию. Давайте мы помолимся.